Циферкаст. Подкаст о трендах в цифровом мире.
Циферкаст. Привет. Это Циферкаст. Подкаст Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАН ХИКС.
Что происходит с обществом и государством в цифровую эпоху?
Как устроена цифровая экономика?
Какие риски и возможности создают цифровые технологии для каждого из нас?
На эти и другие темы мы говорим с экспертами и практиками из госуправления, бизнеса и науки.
С вами ведущие Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАН ХИКС.
И Олег Шакиров, эксперт Центра перспективных управленческих решений.
Циферкаст.
Всем привет! Сегодня мы подводим в каком-то смысле итоги второго сезона нашего подкаста.
Мы не только говорили... второго сезона, но и этого странного периода.
Да, и наш второй сезон совпал с крайне интересным периодом в нашей жизни. И мы затрагивали многие отраслевые вопросы в наших предыдущих выпусках: образование, медицина, искусственный интеллект и так далее. А сегодня мы поговорим, мне кажется, о фундаменте, который за этим стоит, о госуправлении и что же произошло за это время в нем.
Сегодня наши гости – Мария Шклерук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации и генеральный директор Центра перспективных управленческих решений, и Иван Бехтин, директор ОНО «Инфокультура».
Добрый день, коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с главного. Последние несколько месяцев очень много говорится о том, что цифровизация везде ускорилась, везде она происходит какими-то беспрецедентными темпами, в том числе в госуправлении. На ваш взгляд, так это или не так?
Ну, на мой взгляд, да, и мы это видим.
В чем это проявляется?
С моей точки зрения, вот даже то количество сервисов, которые вывели за это время на ЕПГУ, это и, там, и выплата пособия по безработице, да, там, может, не с первого раза получилось, то есть достаточно долго, ну, как достаточно долго, в смысле, за там, 1.5-2 месяца сделали так, что это стало работать более стабильно. Выплаты на госуслуги, которые там за несколько дней подготовили и вывели. Там несколько дней назад запущен суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Это вещи, которые, мне кажется, ну, раньше, если их и собирались сделать, то их собирались так сделать, знаете, не торопясь в течение года, а сделали очень быстро, буквально за недели, месяцы, для того, чтобы ну, люди могли совершать какие-то действия, не совершая лишних контактов. Поэтому мне кажется, что это идет прям семимильными шагами. Вот мы видим, что сейчас там сайты госорганов переезжают на Gov.ru. Это тоже такая история, которая прям, мне кажется, я не знаю, Иван, наверное, лучше знает, сколько лет об этом идет речь. Вот, и сейчас стремительно происходит. Поэтому мне кажется, что действительно очень сильно ускорилось.
На мой взгляд, просто стало гораздо контрастнее между теми органами, которые плохо, криво, неэффективно, но что-то пытаются делать, и теми, кто, в принципе, даже ничего не пытается делать. Поэтому, конечно, вот ковид как отделение зерен от плевел – это очень наглядная история. Ну и, в принципе, есть какие-то действительно есть позитивные сдвиги, но та же история действительно с госуслугами, она все-таки относится скорее к такой положительной практике. Вот. Я, честно, просто наблюдаю и плохие практики. Вот у меня в последнее время перед глазами мелькает Минэкономразвитие, которое вначале с кривой косой реестр системообразующих предприятий выложило, потом такой же еще более кривой косой реестр социально ориентированных НКО, получающих поддержку. Ну, и плохого, и хорошего достаточно. Вот. Но самое, конечно, интересное с теми, о которых ни плохого, ни хорошего не слышишь, кто просто не заметен, потому что на самом деле в цифровизации ничего не делает. Примите к домену Gov.ru. Примерно 20 лет об этом идут разговоры. Вот. Было несколько попыток сделать Gov.ru как Gov.UK, то есть на самом деле все госорганы объединить в рамках одного бренда, одной площадки. Потом, вот видите, в итоге получается, что у них все-таки сохраняются свои сайты, но просто в одном поддомене. Ну, это хуже, чем то, что могло быть, но лучше, чем ничего. Жаль лишь только, что это как бы просто занимает так много времени.
Если говорить про госуслуги, в частности, то насколько это устойчивые изменения? То есть эти услуги, которые сейчас становятся цифровыми, они такими и останутся? Или потом, наоборот, будет какой-то откат, когда у нас пандемия закончится? потому что снятие некоторых ограничений на предоставление госуслуг, они сейчас, как я понимаю, носят временный характер. Условно посмотрим, как это пойдет.
Смотрите, с госуслугами же история на самом-то деле, честно говоря, скорее про ментальное состояние тех людей, которые устанавливают некоторые правила игры того, как эти госуслуги должны существовать. Пока у нас условно не руководители, которые специализируются в IT, были во главе как минимум правительства и там, ключевых министерств и направлений, то госуслуги были некоторым таким побочным параллельным порождением основного бюрократического процесса. Вот. Сейчас, когда я так понимаю, что в каком-то смысле власть поменялась не только персонифицированно, но и по вектору общего настроения, то, конечно, госуслуги превращаются в некоторый действительно эффективный результат, который должен быть цифровым. Но надо понимать, что тотальная цифровизация без учета разного рода уязвимых групп, которые по разным причинам не могут воспользоваться там госуслугами или другими сервисами, это, конечно, тоже не решение. Нужен баланс, и, к сожалению, этот баланс, я бы сказал, даже не то чтобы не соблюдается, он не изучается. Вот это, пожалуй, моя основная претензия, вот именно такая смысловая, к цифровизации в последние годы, это отсутствие изучения вот этих самых уязвимых групп и какого-то компенсаторного механизма при внедрении новых технологий.
То есть ты говоришь о том, что цифровизация в этом смысле усилила неравенство между теми группами, у которых нет доступа к, допустим, тем техническому оснащению, там, интернету и так далее, там, невозможность увидеть просто глазами сайт. Это про это или ты что-то другое имеешь в виду?
Я не только про это, я про то, что сейчас, смотрите, люди, у которых было там доход, образование, стабильная работа, они все давно находятся в интернете. Сейчас интернет в России растет исключительно за людей малограмотных, не имеющих полного среднего образования, например, людей пенсионного возраста и разного рода других социально уязвимых групп. То, что они оказываются здесь под давлением, в том числе государства, в виде госуслуг, и, в принципе, выходят в онлайн и так далее, это делает их более уязвимыми. Они гораздо меньше готовы к мошенничеству, ко всему остальному. Вот. Я бы поэтому связывал там распространение госуслуг одновременно с инфраструктурой, цифровизацией и то, что пока, например, в России нету программ обучения, тренировки, просвещения тех людей, которые абсолютно вне цифрового контекста. В результате у нас растут разного рода сектантские, полусектантские, иные странные движения против чипизации, не верящих в коронавирус и так далее. Это во многом, мне кажется, мое личное мнение, из-за отсутствия целостной госполитики по работе с этой аудиторией.
Мне кажется, что во всех странах есть какие-то группы, которые мифологизируют, да, и строят теории заговора про это. И у Ильи Яблокова недавно вышла книжка как раз про теории заговоров, что это такое свойство, на что, безусловно, влияет уровень там, образования и просвещения. Но мне бы здесь хотелось подчеркнуть, что вот ты говоришь, что не хватает, да, образовательных таких историй.
Просветительских, скорее.
Просветительских, да. Но, насколько я знаю, в плане технической работы это есть. То есть даже личный пример. У меня мама пенсионер, и она прошла обучение, там, как работать в интернете бесплатно. Ее пригласили, и там была не только она одна. Но получается, что здесь не учитывается как раз вот этот аспект с мошенничеством, с тем, что это как бы по-другому работающие вещи. И здесь вот именно это, мне кажется, никак не закрывается. То есть учат работать за компьютером и помогают, но не объясняют, какие там есть риски.
Ну да, на мой взгляд, так и есть.
Я бы хотел вернуться к такому моменту на 3-4 месяца назад, потому что до коронавируса у нас сменилось правительство, и у нас совершенно другим представлялся драйвер цифровизации, потому что было поручение премьер-министра Мишустина о том, что во всех, в большинстве федеральных органов исполнительной власти должны появиться руководители цифровой трансформации. Вот вопрос к Марии. Как эта история себя показала на фоне коронавируса? То есть этот процесс только начался, и мы вошли в совершенно новый этап.
Мне кажется, что я так... Не то чтобы это был как бы совсем начатый процесс. В принципе, до такого разгара кризиса к середине марта большинство РЦТ были уже назначены, а где не назначены, про них было известно уже, то есть были утверждены кандидатуры и шли формальные согласования, люди уже погружались в работу. И В этом плане отсюда наличие конкретного человека в министерстве, ведомстве, ответственного за вещи, связанные с цифровыми технологиями, с IT-технологиями, с данными, с сервисами, конечно, резко усилило интенсивность работы, и не надо было искать ответственного. Понимаете, как бы, когда вставал вопрос, что необходимо, соответственно, резко создать какую-то госуслугу в онлайне, собрать какие-то данные по какому-то вопросу, который необходимо, были ли те, кто за это отвечает. Кроме того, все-таки они общаются и между собой, и учатся у нас. Это тоже влияет на общение, на то, что они друг друга знают. И мне кажется, что как раз как такое своеобразное боевое крещение, сразу все попали в необходимость быстро работать, быстро реализовывать сервисы по новым принципам. В целом, мне кажется, те, кто должен был это делать, с этим справились.
Не знаю, наверное, неправильно будет называть отдельные имена, но можешь как-то раскрыть о том, как удается обмениваться опытом между вот руководителями разных организаций по цифровой трансформации?
Ну, это не особо секрет. Во-первых, они учатся у нас в РАНХИКС, в нашем центре, и в этом плане там два раза в неделю собираются на вебинарах, на них есть полезная информация, есть проектная работа, на которой общаются между собой. У них есть возможность более оперативно общаться между собой. И еженедельно есть видеоконференц-связи с профильным вице-премьером, на котором тоже докладываются основные вопросы, связанные с цифровой трансформацией. Это позволяет удерживать общий контекст того, что происходит для всех РЦТ, для всех руководителей цифровой трансформации в таком фактически еженедельном режиме.
Мы говорили про запуск услуг, и одним здесь противоречивым, наверное, примером был это запуск цифровых пропусков. С одной стороны, в плюс можно записать то, что цифровые пропуска, прежде всего в Москве, они оказались гораздо удобнее, чем если представить, как это было бы в том случае, если бы нужно было оформлять бумажный, и это не абстрактная какая-то фигура речи. Мы видели, как в Саратовской области началось с бумажных, и там выстроились очереди. С другой стороны, эта ситуация высветила проблему доверия, потому что многие люди, даже несмотря на то, что правительство Москвы, ну и в других случаях другие госорганы, они довольно быстро старались реагировать на какие-то замечания со стороны общества или со стороны отдельных критиков, тем не менее все равно вот закрепилось это представление о каком-то тотальном контроле и о том, что мы в целом скатываемся в эту сторону. Что вы можете еще сказать? То есть есть ли у нас какая-то фундаментальная проблема с доверием и подсветила ли ее ситуация с коронавирусом? Или наоборот, по тому, насколько много людей начали пользоваться цифровыми услугами, мы наоборот видим, что доверие в этой сфере, оно наоборот возрастает?
На мой взгляд, у нас есть просто фундаментальная проблема с доверием в стране и к институтам, к органам государственной власти. Это совершенно не секрет. И в этом плане, конечно, идея там то, что будут цифровые пропуска, сбор данных, и это будет у госорганов не очень даже местами понятно зачем. Естественно, людям не нравилось и наверняка не нравится, и мне кажется, она совершенно оправданная история. Если посмотреть на другие страны, то все-таки, мне кажется, было вот два таких подхода. Первый подход – это все-таки просто уведомительный характер пропусков. Мне кажется, так, кстати, сделали в Татарстане. Просто по смс-ке, можно по смс-кам, можно на сайте, без особых ограничений нужно куда-нибудь, значит, выйти, человек отправляет смс-ку, получает и пользуется этим. В этом плане, мне кажется, что в более уведомительном порядке, например, возможность делать это через телефон, не оставляя своих данных полностью, как на МОСРУ, то гораздо было бы там, не знаю, понятнее, удобнее, тем более этим может пользоваться человек вне зависимости от наличия смартфона или отсутствия. С другой стороны, вот и в таких странах, как Корея, и сейчас во многих странах европейских начинается запуск приложения со отслеживанием контактов. И это, мне кажется, такой вот в ситуации эпидемии, пандемии, в которой мы находимся и находились, это что ли такой более понятный способ, когда человек, в случае, если он, например, контактировал с тем, кто заболел, и там это видно, например, по Блютузу, если он был включен, или еще какие-то технологии, про технологии лучше знает Иван. Насколько я понимаю, те приложения, которые сейчас начинают использовать за в Европе, это именно информирование. То есть спустя какое-то время, если кого-то диагностировали, то все, кто в какое-то время с ним находился рядом, получают уведомление, что они контактировали с человеком, который заболел. И дальше могут, в принципе, пойти и сдать тест, еще что-то сделать. То есть сочетание таких вот уведомлений, небольших, не сильных ограничений и массового тестирования, в первую очередь, это гораздо более, мне кажется, правильный путь, чем, там, не знаю, такие... Может быть, не столько была, наверное, даже проблема с пропусками, хотя, конечно, их было слишком много, мне кажется, было с ними ограничений. Сколько проблем с социальным мониторингом?
У меня вот такой вопрос. Насколько тут связано с темой доверия вопрос именно того, насколько это обязательная история и насколько она прозрачная. Не знаю, согласитесь со мной или нет, но, на мой взгляд, на доверие вот влияет как раз то, насколько государство открыто и подробно объясняет, что и зачем сейчас применяется, да, для, например, борьбы с пандемией. На ваш взгляд, если можно, ваше мнение по этому вопросу, насколько вот была открыта коммуникация с гражданами и связано ли вот это вот... недоверие, да, вот и вот этот негатив, который был с недостатком такой коммуникации и открытости, либо это незначимый фактор?
Это, конечно, значимый фактор, давайте будем честными. И главная же проблема была у большинства органов власти, это как раз неумение вести диалог. То есть, ну, вот я много раз говорил, что то, что делало московское правительство, может быть, даже в каких-то моментах было обосновано, но абсолютно не объяснено. И я бы сказал, здесь есть некоторая фундаментальная проблема нашего госуправления в том, что, с одной стороны, наши чиновники много лет ездили в Китай, Южную Корею, там, Сингапур, а то есть азиатские страны, где уровень доверия граждан к государству очень высокий. То есть он превышает 60% в среднем, а в Китае, например, достигает 80% и выше. И это очень сильно влияет на реакцию граждан на различные ограничения, которые делает государство. Даже когда эти ограничения очень жесткие, все равно в среднем реакция примерно такая, что нами же правят люди, которые лучше нас, умнее нас, лучше понимают, у них более объективная картина. Значит, это все обосновано. В России, чтобы там кто-то не придумывал, у нас абсолютно европейская модель отношения к государству, а то есть модель недоверительная. Мы по умолчанию не доверяем государству. При этом надо говорить, что в принципе остальным мы тоже не доверяем, а государство не само по себе, а некоторая совокупность органов, там отдельно парламент, отдельно правительство, отдельно администрация президента, президент, ну и так далее. Еще там органы власти дробятся. Но в среднем уровень недоверия довольно высокий. Он такой, причем он по умолчанию просто. Власть всегда пытается нас обмануть. Это вот базовая реакция людей. По Эдельман-индексу, по-моему, Эдельман-индекс – это индекс на доверие граждан там, государству, медиа, бизнесу, НКО. Измеряется ежегодно. У нас порядка 29%. Это очень низкий уровень доверия. И когда наши, соответственно, люди, принимающие решения, начинают совершать ошибки одна за другой, которые вместо того, чтобы хотя бы хоть как-то снизить репутационные потери или даже обеспечить репутацию в процессе выполнения довольно сложных задач с коронавирусом, так вот просто оказывается, что среди многих лиц, принимающих решения, таких людей просто нету. Вот. За время коронавируса, я бы сказал так вот, однозначно качественно демонстративное этическное поведение было только у правительства Татарстана, который с самого начала сказал, мы все уничтожим, а потом еще под протокол публично уничтожили все данные, которые собрали. Молодцы. Против них там, может быть, позитива было мало, но негатива не было почти совсем. Ну, власти Москвы, на мой взгляд, сделали все ошибки, которые было возможно. На федеральном уровне, честно говоря, там проблема была даже не в ошибках, а вот при том, что там Минсвязи, например, для меня чуть ли не прямой регулятор, я, в принципе, о них стараюсь хорошего говорить поменьше, потому что хвалишь их, и всегда думают, а что это у тебя там какой-нибудь интерес, наверное, в этом есть. Но они разбирались с теми проблемами, которые вообще их не профильно были. То есть, когда Минсвязи сделали, ну, Минцифра, да, сделали историю с каналом в Телеграм и развозом граждан России, которые застряли, помогали им, то возникает вопрос, а зачем у нас Министерство транспорта существует? Зачем у нас Росавиация существует? Зачем у нас Ростуризм существует? Министерство иностранных дел. Давайте сделаем одно Министерство цифрового развития, туризма, иностранных дел и заодно и авиация, и транспорта. И поставим там Максуд Шадаева. Ну, то есть вот границы находятся вот где-то вот в этом промежутке, и вот я почему говорю, что любой кризис, он вскрывает как тех, кто профессионально работает, ну, плохо, но профессионально, и тех, кто не работает совсем.
Иван, я бы хотела еще на тему открытости задать вопрос. Ты много занимаешься вообще темами там открытых данных, да, открытой информации со стороны госорганов. И как, по твоему мнению, изменилась и изменилась ли ситуация в ходе пандемии? Может быть, она тоже выявила или обратила внимание на какие-то такие проблемы, которые не были заметны, она их обнажила, либо наоборот ухудшила ситуацию, то есть стало там меньше данных. То есть повлияла ли как эта ситуация на открытость, связанную именно с данными?
Смотрите, мы готовим, в принципе, сейчас доклад по открытости государства в России, вот его обновление за этот год. И я бы сказал, если говорить глобально, то открытость скорее снижается. Вот. Может быть, не так резко и не так быстро, как многие бы ожидали. Но и некоторые делают даже прогресс. Есть министерства, которые стали публиковать информацию лучше. Но в целом сведения, которые содержатся особенно у служб и агентств, скорее объем их уменьшается. И что хуже, что государство не рассматривает вообще открытость как некоторый коммуникативный механизм. И, например, там, по тому же коронавирусу мы потоком видим сообщения, которые можно отнести скорее к пиару, то есть количество вылечившихся, количество заболевших. Но что-то не видно, чтобы хоть одно ведомство, которое за это отвечает, начало бы публиковать именно данные. То есть журналистов, которые способны самостоятельно что-то делать, как аудиторию, они, к сожалению, не рассматривают. Ну, журналистов, аналитиков. Это не только у нас. Давайте я сюда здесь и говорю, что во многих странах органы власти публикуют не открытые данные, а какие-то сводки, и активисты сами извлекают их, собирают. Но, тем не менее, ситуация вот такая. Плюс ситуация с коронавирусом довольно резко продемонстрировала ситуацию с доступностью информации о смертности и рождаемости, доступностью информации о состоянии системы здравоохранения, то, что мы не можем по-хорошему измерить какие-то вполне очевидные вещи, то, что у нас отчетность медицинских учреждений не публична, то, что у нас в открытом доступе практически совсем нет информации по заболеваемости, особенно детализированной до районов. Поэтому, опять же, любой кризис скорее вскрывает те или иные проблемы. И мне кажется, коронавирус это вскрыл. Ну, а открытость, на мой взгляд, никогда не была связана с коронавирусом. Это связано скорее с некоторыми политическими установками, ну, в нашем случае правительства. Вот. И там вопрос открытости как-то вот они пропали с первых мест. Они еще есть, но как-то на заднем фоне.
Цифркаст. Давайте попробуем спрогнозировать на какое-то ближайшее будущее и обсудить. Мы уже начали говорить о том, что не было сделано, что у нас были министерства, которые, ну, пока не ускорилась сейчас цифровизация. Можно ли обозначить сейчас несколько моментов, которые не были сделаны, даже несмотря на коронавирус, и которыми нужно будет заниматься в ближайшие месяцы или годы?
Мне кажется, что достаточно много там и в своих выступлениях министр цифрового развития об этом говорил, что там векторы развития сейчас — это, ну, как бы доступные госуслуги полностью онлайн через ЕПГУ, ну, то есть через портал госуслуг. Мне кажется, что в этом сейчас такой основной фокус, а остальное как бы средство для его достижения. Но это то, вот, что много раз, мне кажется, подчеркивалось в эти несколько месяцев и то, что делается.
Мария, а вот в связи с нашими многочисленными программами, да, на которых учатся государственные служащие абсолютно разных уровней, разных специализаций, в связи с теми изменениями, которые сейчас происходят, какое можно им транслировать сейчас такое сообщение? Мы и там в прошлом году говорили, что учиться нужно уже сейчас, что эти знания, которые связаны с цифровизацией, их нужно получать и применять. Что изменило в этом подходе вся ситуация с активизацией цифровизации? Может быть, вот какое-то такое информация для наших потенциальных слушателей, потому что, честно говоря, сталкиваемся сейчас с разным уровнем мотивации в обучении, и есть ощущение, что, несмотря на это, такого понимания того, что это уже нужно уже сейчас, его по-прежнему нет. Как можно это обозначить для них?
Мне кажется, что кто учился раньше, тому повезло. Есть возможность опереться на знания, которые получили. А тот, кто учится прямо сейчас, уже учится, мне кажется, еще более на практических примерах. То есть это прямо то, что надо брать и делать. И учиться никогда не поздно. Так что мне кажется, что здесь главное понимать, что сейчас все вот методы управления продуктами, продуктовый подход, управление на данных, проектирование там, в более гибких режимах с выпуском продуктов за месяц, два, три. Это реальность для госуправления, по крайней мере, в отдельных его частях точно. И, может быть, то, что раньше воспринималось как немножко фантастика, сейчас уже реальность, и нужно под это подстраиваться.
Иван, тоже, может быть, про специалистов, которые работают в этой сфере. Я видел, что ты еще написал в связи с налоговым маневром в секторе ИТ, что специалисты, которые сейчас работают в государственных органах, для них может быть соблазн вернуться в частный сектор. Что это значит в целом для как бы, кадрового обеспечения вот, цифровизации госуправления?
Ну, смотрите, в том, что касается IT, давление на рынок, оно очень сильное, потому что количество вакансий значительно превышает количество свободных людей, и мне кажется, уже как говорят, что это потенциальные сотрудники устраивают тестирование компаниям, а не наоборот. Правда, там с этим налоговым маневром не все однозначно из-за НДСа на IT, но, тем не менее, там часть компаний точно с этого выигрывает. Я бы сказал, что сейчас ведь главная проблема в государстве – это, в принципе, то, что для того, чтобы делать адекватно те проекты, которые необходимо делать органам власти, им необходимо поправить несколько довольно больших законов. Закон о персональных данных, закон о госзакупках, в принципе, закон о госслужбе, потому что все они очень жестко ограничивают любую инициативу. И по инсорсингу, и по тому, чтобы делать проект оперативно. Там не только процедуры по госзаказу, они занимают месяц только на то, чтобы разыграть. Еще неизвестно, кто выиграет и что дальше делать. Поэтому главные ограничения, они, к сожалению, здесь нормативно-правовые. Вот. И поэтому до сих пор гос-IT, оно не является чем-то прям сильно привлекательным. Даже при довольно больших деньгах. Из-за вот этих всех ограничений. И, к сожалению, из-за коронавируса это тоже не особо поправили. Ну, то есть какие-то ограничения были сняты, но, в принципе, большая часть таких существенных ограничений, оно осталось.
Завершая разговор уже, я бы хотел спросить в более таком пространном и широком смысле. Последние несколько месяцев вы наблюдаете, что происходит в России и что происходит в мире. Какие, наверное, общие выводы можно сделать с точки зрения вот, идеи цифрового государства? То есть мы много уже говорили сегодня о том, что действительно во многих аспектах подтвердилось, что это удобно и это нужно делать, и некоторые вещи, некоторая домашняя работа, которая не была выполнена, ее нужно теперь делать быстрее. Но, может быть, какие-то еще мысли, не знаю, о связи развития стран в этом направлении с событиями с коронавирусом?
Я бы начал с того, что, смотрите, друзья, мы коронавирус, можно сказать, модельная ситуация. Такой пандемии лайт. Ну, это не очень красиво, конечно, назвать ее лайт при количестве смертей, которые там произошло, но по сравнению с другими пандемиями, которые были в мире, это лайт. То есть тут только в сравнении. И многие из тех, кто сейчас там органов власти применяли те или иные технологии в экспериментальном режиме. Вот. И вот мы, например, там ругаемся, что там соцмониторинг плохо работал, или там стоп-коронавирус приложение от Минкомсвязи плохо работало. А давайте представим себе, что через там, полгода будет очередная вторая волна, и там все это будет работать хорошо, прям идеально. Нам от этого легче разве станет? Ну, по-моему, не очень. Вот. Поэтому я бы рассматривал текущую ситуацию как модельную. И если смотреть на это дальше, то сбываются все прогнозы насчет того, что у нас есть все технологии для внедрения системы большого брата, и нету просто пока общественной готовности. Ну вот мы столкнулись с ситуацией, где общественная готовность к этому приблизилась. Вот. Я бы сказал, что ну, неприятное визионерство в том, что если у человечества возникнут серьезные проблемы, ну, там, массовый голод, деградация земель, там, не знаю, вспышки на солнце, то есть то, что приведет к переселению миллионов людей, к дефициту продовольствия, еще что-то, то теперь мы знаем, что технологии для контроля ТОП, они, в принципе, есть. Ну, пока еще слабо отработаны, пока еще не очень хорошо адаптированы для реально критичных ситуаций, но они есть. Вот с этой мыслью нам теперь надо жить и понимать, что, в общем, мир может оказаться не такой комфортной средой, как он является сейчас. Вот. А что нам делать с применением всего того, что есть условно текущее мирное время, я бы сказал, так это, ну, пытаться добиваться от государства этичного поведения и давления на игроков на рынке, например, работы с данными, тоже на соблюдение этики, на все-таки снижение контроля, а не его рост за конкретно физическими лицами.
Я соглашусь с Иваном. Мне кажется, что это вот большой очень, вот этот кризис в целом, наверное, показывает запрос на этичное поведение государства. Может быть, не всегда осознанный, может быть, он проявится чуть позже, но вот мне кажется, что этот вопрос того, как внезапно быстро много людей оказалось на карантине, без права выхода, жесткие карантины и локдауны были во всех странах, как это соблюдалось, как это контролировалось, это стало для всех, может быть, даже некоторым каким-то шоком, как легко это можно, в смысле, сделать. И думаю, что в этом плане какое-то вот осмысление, переосмысление того, что этично, что неэтично делать, оно, наверное, будет происходить.
Еще раз можно помнить про доклад «Этика и цифра», который вышел в начале года и который только еще более актуальным становится на фоне происходящих событий.
Я тоже хотела сказать, что неожиданно тоже актуализировала эта вся ситуация. Это этические вопросы, которые, мне кажется, до этого обсуждались очень локально и очень небольшим количеством экспертов. А сейчас они обсуждаются все равно, конечно, не очень большим количеством людей, если смотреть в разрезе всей страны, но чаще о них стали говорить, и эта тенденция, она тоже, на мой взгляд, хорошая и правильная.
Спасибо большое за обсуждение этой темы. Мы дополнительные материалы, как всегда, укажем в интервью и некоторые вебинары, которые проходили за это время, в описании этого подкаста. Спасибо, Мария, спасибо, Иван.
Спасибо большое, коллеги.
Спасибо.
Спасибо.
Циферкаст выходит каждые 2 недели. Подписывайтесь на новые выпуски и следите за новостями Центра подготовки руководителей цифровой трансформации на нашей странице в Фейсбуке. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите нам по адресу cdto@hspa.ranepa.ru. Циферкаст.